Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Ильхот Деот, то, что относится к вопросам о человеческом характере, о поведении человека. Мы это всегда подчеркиваем с вами. Рамбам рассматривает это как галаха, то есть как мы исполняем заповеди. То есть это недавно был задан очень правильный вопрос. Почему я иногда говорю о заповедях, иногда говорю о рекомендациях Рамбама? Нужно помнить, все, чем мы сейчас занимаемся, вот эти галахот, вот эти законы, то, в чем мы можем видеть рекомендации Рамбама, он был мудрецом, был врачом, признан в качестве того и в качестве другого. И мы должны понять, что все эти рекомендации Рамбама, они показывают нам, как исполнить заповедь, как исполнить волю Всевышнего. То есть это не что-то дополнительное к заповедям, а как мы исполняем заповеди, каким образом мы это делаем. Мы сейчас с вами посмотрим третью алаху в пятой главе. Это то, что перед вами сейчас. Вот, ушло. Там, где первое слово отмечено красным, вот оттуда мы и начинаем. Вот, кшиахахам шутеяин. Видите? Потом мы пропустим с вами две алахи по определенной причине. Если вас это заинтересует, почему я их пропускаю, я потом объясню. Но посмотрите, пожалуйста. Третья алаха гласит: «Шеахахам шоте яин, эйно шоте эла кедей лишрот ахила бемеав». Вино мы знаем с вами. Мы пользуемся вином для исполнения заповедей. Это кидуш в субботу и в праздники. Это авдала, когда кончается суббота и праздник. Это то, что называется кос шель браха. Мы знаем историю, что есть такое действие. Помните, когда ангелы приходят к Аврааму, они, правда, Авраам их принимает, по меньшей мере, вначале за путников, они посылают вот эту чашу благословения, посылают Саре. Есть такая вещь. Мы знаем, что вино в определенных ситуациях, когда человеку тяжело, об этом царь Шломо говорит, помогает каким-то образом облегчить страдания человека. Вино в каких-то других ситуациях позволяет радоваться, помогает радоваться. Но вот тут подчеркивает Рамбам, что когда знаток Торы, когда мудрец пьет вино, это для того, чтобы смягчить пищу, которую он ест. То есть не вино само по себе, а во время трапезы. Перед трапезой. Важно очень подчеркнуть. «Вехола миштакер харейзе хоте, умегуне умавсит хохмато». Есть польза, которую вино приносит, но есть и вред. И поэтому Рамбам подчеркивает, злоупотребление вином, когда человек пьет до опьянения, если этот человек знаток Торы и мудрец, то это грех, вне всякого сомнения. Умегуне, это предосудительно. Умапсид хохмато. Человек, это идет во вред мудрости этого человека. Опьянение – это когда человек теряет контроль над собой. Когда он не слишком отвечает за то, что он говорит, за то, что он делает, как он ведет себя. По отношению к знатоку Торы, это Рамбам называет, дает три определения. Это грех, это предосудительно, это вредит его мудрости. Почему это грех и предосудительно прежде всего для мудреца? Да потому что он служит примером для людей. Вне всякого сомнения, дойти до состояния бесчувственного не рекомендуется никому. Но, как мы говорили с вами, и увидим немножко дальше, особые требования предъявляются к мудрецу, потому что на него смотрят, потому что учатся на его примере, потому что говорят, ну, коль скоро этот себе позволяет что-то, это значит, что Тора это разрешает. Ну, в частности, мы знаем, что Коганим, запрещено им было совершать свое служение в состоянии опьянения. Даже мы не говорим о состоянии, когда человек доходит до беспамятства, но и любое состояние опьянения, вино, запрещено коген, когда он приступает к совершению служения в скинии или в храме. ואם נשתקר בפני עמי הארץ, הרי זה חילל את השם. Более того, тогда, когда он, нужно понять этот переход удивительный. И тогда, когда мудрец пьет без свидетелей, это вредит его мудрости. Это предосудительно. Если кто-то видит, разумеется, это усугубляет его грех. Но подчеркивается, если он пьет в присутствии неучей, это хилюль ашем. Один из самых тяжких грехов вот – это осквернение имени. Якобы, простите за грубое выражение, дискредитация всего того, что этот мудрец представляет собой в глазах других людей. Неуч. Человек необразованный. Видя, что мудрец ведет себя так, разумеется, поймет, что ему тоже можно вести себя так. Но в состоянии опьянения, как мы понимаем, когда человек не контролирует себя, могут быть еще какие-то дополнительные моменты, которые, к сожалению, приводят к хилюль ашем, вот этой дискредитации. На человеке скажут, он же Тору учит, на человеке скажут, он же Тору соблюдает. Посмотрите, как он себя недостойно ведет. Разумеется, это не рекомендуется никому, но прежде всего это не рекомендуется знатоку Торы. Ва-асур лиштот яин ва-цогораим, ва-афилу меат, эла им хая бихлала ахила, ша-штия ши бихлала ахила, אינה משקרת, ואין נזהרים, אלא מיין שלאחר המזון. Запрещено пить, речь идет о мудреце, запрещено пить вино в полдень, среди рабочего дня, когда люди заняты работой, когда разумеется, заняты изучением Торы. И свидетелями будут только бездельники. Но это определенно запрещено. И подчеркивается афилуме ад. Полдень, дневное время, светлое время дня. Это не то время, когда пьют вино. Исключение. Если вино пьют, особенно Рамбам говорит, он советует пить разбавленное вино во время трапезы, когда человек ест, в этой ситуации оно не действует так пагубно и на самоконтроль человека, и на мудрость человека. И подчеркивает он, что нужно внимательно относиться, стараться избежать этого. Когда пьют вино, после трапезы, то есть вот это винопитие с трапезой не связано. Тогда это опьяняет. Знаете, что это немножко связано с таким вопросом. Вправе ли человек терять контроль над собой? Мы знаем с вами, что в светском суде, в суде у других народов, то, что мы слышим, то, что мы знаем, состояние аффекта, состояние, когда человек себя не контролировал, является облегчающим обстоятельством при совершении греха. Что касается еврейского суда, это облегчающим обстоятельством не будет. Кто позволил тебе дойти до такого состояния? Кто позволил тебе терять контроль над самим собой? И тем более, если речь идет о мудреце, если речь идет о человеке, который может пользоваться всем, что этот мир, всеми благами, всеми средствами, которые этот мир предоставляет, но он может пользоваться разумно, чтобы никого не оскорбить словом, когда ты себя не контролируешь, чтобы никого не оскорбить действием. Более того, чтобы никого не оскорбить своим внешним видом, который может быть вполне не совсем эстетичным в состоянии опьянения. Хочу напомнить вам, мы знаем, скажем, роль, которую вино сыграло в истории Ноаха, когда этот лучший из поколения, жившего до потопа, первое, что он позволяет себе после выхода из ковчега, это посадить виноградную лозу, сразу же получить спелые плоды, сразу же получить вино. Это состояние, которое называется шатрацон. Напоминает нам во многом то, что происходило в саду Эдемском. То есть не нужно было ждать от момента посева или от момента посадки какого-то растения, не было необходимости ждать, когда же, наконец, появятся плоды, спелые плоды, из которых можно что-то изготовить. В самом деле, там не было промежутка времени. Ноах сажает эту лозу, получает сразу же вино, пьет это вино, доходит до состояния опьянение настолько, что он обнажается у себя в шатре, и, как мы знаем, есть последствия достаточно неприятные у этого, у того, что там происходит. Мы не будем этим заниматься подробно, но буквально несколько слов об этом. Ноах пытается забыть. потопе, о том, что предшествовало потопу, о гибели всего его поколения, всего человечества на тот момент, и пользуется для этого вином. Вино позволяет забыть, в то время как и Ноах, и его сыновья, и их потомки должны были помнить о том, что послужило причиной этого бедствия, помнить и делать выводы, не пользуясь вином. А мудрецы говорят, вначале нужно было посеять пшеницу. Это то, что необходимо человеку, то, в чем он нуждается в качестве еды. А вино, разумеется, это очень хорошо, но не в первую очередь. Я попрошу сейчас у Тиферет, я очень надеюсь, что мы найдем вместе. Мне нужно дойти до шестой галахи, которая начинается словом «Сниют Гдола». Надеюсь, что вот-вот-вот, совершенно верно. Там, где вы совершенно верно. Вот к этой галахе мы подойдем. Это связано с тем, о чем мы говорили, что касается винопития. Видите, тут какие-то моменты, может быть, вам будет не слишком приятно это слышать, но все-таки очень стоит понять, что такое цниют. Из этой шестой алахи. Надеюсь, что мы немножко поймем, о чем идет речь. Цниют гдола. Ногагим талмидей хахамим бе ацмам. Знатоки Торы, мудрецы, предъявляют себе высокие требования в том, что касается цниют. Что такое цниют? Цниют – это не только длина рукава, длина юбки, цветовая гамма, покрой одежды. Цниют – это понятие общее, очень важное для нас. Здесь мы будем говорить, что цниют – это применимо, вне всякого сомнения, также и к мужчинам. В каждом поколении правила цниют меняются, варьируются. Как это понимать, как это назвать? Скромность – немножко неточное определение, хотя оно приближается к тому понятию, о котором мы будем говорить. Что за этим стоит? Ну, например, есть у нас такой стих удивительный у пророка «Хацнея лехет и машеме локеха». Нужно скромно себя вести по отношению ко Всевышнему. Что предполагает эта скромность? Не выставлять на показ то, что ты делаешь. Не гордиться тем, что ты лучше кого-то. То есть не должно быть вот этой заявки «я умнее», «я чище», «я праведнее». Все эти свойства и мудрость, и чистоту, и праведность действительно мы должны в себе формировать, должны работать над этим, но не демонстрировать это. Не упрекать кого-то якобы по сравнению с другими, мы как будто бы намного, намного лучше. Очень стоит, насколько это возможно, действительно совершенствовать свой характер, оттачивать свой ум, но не афишировать это. Это относится к понятию цниют. Понятие цниют, есть здесь какие-то и чисто физические параметры. Давайте попробуем это понять. То есть мудрецы предъявляют себе повышенные требования в этой области. Ло идбазу, вело идгалю рошам, вело гуфа. Они не позорят себя, они не обнажают свою голову, не обнажают свое тело. Обнажение головы и обнажение тела. Так всегда это было. Это не уважение к окружающим. Это не уважение к самому себе. Одежда после греха первого человека появляется понятие бегед, это одежда. Вы помните, что первую, как будто бы одежду, вот это опоясание из листьев смоковницы изготовляет для себя Адам. То есть он испытывает стыд и пытается каким-то образом справиться с этим стыдом. Он пытается прятаться. Есть у него вот это опоясание из листьев. И Всевышний действительно сказано об этом в Торе, как вы помните, изготовил для Адама и для его жены Хавы одежды. Разные точки зрения, что представляли собой эти одежды. Но вот это непокрытое тело, обнаженное тело после греха первого человека, это на самом деле это оскорбление для самого человека и оскорбление для окружающих. Тоже попробуем к этому подойти, это понять. Дальше удивительно. Я понимаю, на улице, при людях, а когда вообще-то все одеты. Понятно, что это позор, если человек появится не одетым, обнаженным. Но вот удивительно, сказано даже тогда, когда человек оказывается бета-кисе, это туалет, бета-кисе, это то место, где, в принципе, человек один. Вот тут сказано, что и в этой ситуации нужно проявлять сниют, вот эту скромность. Чем это выражается? Вело и галебе гадав адшеишев. То есть обнажаться только настолько, насколько это требуется для отправления естественных нужд. Почему? Давайте попробуем это понять. Понятно, что в ванной, что в бане человек не может мыться при полном облачении. Вы знаете, что ванная комната, на двери нет мезузы, туалет нет мезузы. Но вот то место, которое служит как будто бы предбанником, или то место, где находятся, если это какие-то учреждения, краны с водой, там, где моют руки, там, где делают нетилат ядаим, вот это помещение, там уже есть мезуза. В туалете запрещено думать, не только говорить о предметах святых. Вне всякого сомнения, мы книгу туда не принесем. Но вот есть такое интересное ограничение. Проверка, действительно ли человек является скромным, действительно ли человек является ценуа, это когда он один, когда нет посторонних наблюдателей. Это удивительная проверка. То есть обнаженное тело только там и только тогда, когда в этом есть необходимость. Это признак действительно цниют. Дополнительный момент по другой причине не относится к цниют, но это дополнительное замечание. Вело и канах беямин. Правая рука человека, правая сторона. Мы пользуемся этой рукой для исполнения многих заповедей. И поэтому эта правая рука, к ней относится с уважением больше, чем к левой. Хотя мы понимаем, что есть левши, мы понимаем, что тфилин накладывают именно на левую руку, рядом с сердцем, все правильно, но практически то, что связано с заповедями, мы достаточно часто делаем правой рукой, как правило. И поэтому для, скажем, необходимых действий, но не слишком приятных, обычно пользуются левой рукой. В этом здесь сказано, как будто бы в скобках Рамбам добавляет, но и канах беямин. Ваитрахек микол адам. Дальше завершение этой алахи удивительное. Это действительно нужно понять. Это уже относится к цниют, к этой скромности. Мы увидим две стороны у скромности. Ваитрахек микол адам. Ваиканес хедер лифним михедер. Меара лифним мина меара. Венифне. Естественные надобности. Отправление этих надобностей. Рамбам уделяет этому большое внимание, придает большое значение. В современной медицине мы тоже это услышим. Шлаки нужно из тела, из организма выводить. Это всем известно. А вот как, где, каким образом человек делает то, что необходимо? Животные с этим, разумеется, никоим образом не считаются. А следы вы можете видеть и в городе тоже. Каким образом животные это делают. Что касается человека, что касается мудреца, сказано так. Итрахек микол адам. Нужно отдалиться от любого человека. Почему это подчеркивается? Почему недостаточно сказать просто отойти в сторону? Почему нужно сказать отдалиться от всякого человека? От уважаемого, от менее уважаемого, от ребенка, от взрослого, от близкого человека, от человека незнакомого? Подчеркивает Рамбам, что этот туалет, если он в доме находится, в древнем мире, ну и в средние века, не у каждого в доме было это место. Рамбам подчеркивает, что нужно находиться хедер лифним михедер, это как можно дальше. Это место недоступное для посторонних. Это место недоступное для стороннего глаза. Меара лифни мина меара ванифни. Это пещера внутри пещеры. Что имеет, почему Рамбам приводит именно этот пример? Вы помните, что в книге Шмуэля мы видим удивительную сцену, когда царь Шауль, а он отличался не всякого сомнения, цниют, вот этой скромности удивительно. Один, без сопровождения. Отца никогда без сопровождения не находится, где бы он ни был, у себя в дворце или во время войны. Царь Шауль один входит в пещеру, не подозревая, кстати, о том, что там находится Давид с несколькими воинами. Но вот это в Танахе подчеркивается, вот это поведение царя. А намного позже, уже после смерти Шауля, когда Михаль, жена Давида, увидит, как Давид пляшет, когда доставляли ковчег в Иерусалим, она его упрекает тем, что ее отец никогда бы не позволил себе такие пляски. Никогда бы не позволил поднять полы своей одежды. А одежда длинная. Одежда закрывает человека полностью. Не так, как мы себе представляем это сейчас. Это отличительная черта Шауля. Когда Давид говорит, что отправление вот этих естественных нужд не на виду, если это в доме, где-то в недоступных для других местах, если это пещера, как он говорит, это пещера внутри пещеры. Еще не все. «Ваим нифне ахорей хагадер, итрахек кедей шело ишма хаверо коло им итатеш». Несколько любопытных деталей здесь. Если речь не идет о каком-то особом помещении, если речь не идет о каком-то туалете, простые люди так действительно пользуются. Если это за забором, никто тебя не увидит. Те, кто находится во дворе, забор от них тебя закрывает. Но, подчеркивает Рамбам, нужно отойти. То есть позаботиться о том, чтобы люди не услышали то, что Рамбам называет нитатеш. В виду, разумеется, имеется не кашель и не чихание, в виду имеются совершенно другие звуки, которые человек непроизвольно издает в определенных ситуациях. Но тут вы можете посмотреть, обратить внимание на то, что вот это цниют, скромность. Человек защищает не только свое достоинство, он защищает также достоинство других людей. Всегда, когда мы говорим о скромности, вот в этом смысле, цниют, неважно, в чем это выражается. Это одежда, это головной убор. Мы дальше увидим тоже любопытные примеры. Походка, жесты. Это все относится к категории цниют, кстати говоря. Это не только для того, чтобы не стать посмешищем, это не только для того, чтобы не унизить самого себя, но это чтобы не унизить окружающих. Это существенно важно. В чем бы это ни выражалось. Поэтому есть тут еще продолжение. ואם נפנה בבקעה, יתרחק כדי שלא יראה חברו פרועו. А если это на открытой местности? Бекъа – это долина. Бекъа – это, если раньше мы говорили о заборе, когда тебя не видно, но могут услышать определенные звуки, отдалиться, заботясь о другом человеке. Также здесь, если это открытая местность, что сказано? Отдалиться, чтобы никто не видел твою наготу. Опять же, тот же самый принцип. Это защитить собственное достоинство, но также защитить достоинство человека, который случайно может увидеть. Или, если найдется кто-то, кто не будет слишком шокирован этим видом, он не поймет, что, видя позор мудреца или видя позор любого другого человека, он определенно причиняет вред собственной душе, не почувствовав это. И человек, который заботится о том, чтобы соблюдать правила приличия, назовем это так, по сути, это действительно цниют. Он заботится не только о себе, он заботится и о окружающих, которые относятся к этому по-разному. Кому-то может быть неприятно, кому-то кто-то будет смеяться, но и в том, и в другом случае вред будет причинен. «Вело едабер, кшигу нифне, афилу лецорех гадой». Удивительная вещь. Человек занимается необходимым. Он позаботился о том, чтобы его не видели и не слышали. Сказано, что не разговаривать в это время. Почему не разговаривать? Да потому что тем самым человек привлекает к себе внимание. «Укедерек шеногег» – удивительная вот эта концовка. «Укедерек шеногег цниют боем». Бевейтакисе, как ногег балайла. Как человек ведет себя в туалете днем, разные ситуации, которые мы только что видели, также он должен вести себя ночью, хотя можно было бы сказать, а людей-то нет. Но есть сам человек. И если ночью он будет вести себя иначе, чем он ведет себя днем, вот эта грань постепенно, знаете, она стирается. Речь идет о привычках. Здесь уж точно. Мы говорим исключительно о достоинстве этого человека, которого как будто бы никто не видит. Мы можем перенести это же правило. Если человек уверен в том, что он находится в какой-то безлюдной местности, может ли он вести себя иначе, чем он ведет себя в каком-то населенном пункте? Где-то, где рядом есть дома, люди, прохожие. Оказывается, нет. Из уважения не только к другим, но из уважения к себе. Последнее замечание, которое может вас удивить в какой-то мере. Уле олам. Иламет адам ацмо. Лейпанот шахарит ве аравит бильвад. Кидей шело итрахек. Некоторые считают, что на самом деле тут есть другой вариант. Другой вариант текста, но иддахек. Вероятно, эта поправка действительно важной является. Это не наша действительность. Когда, слава Богу, у любого человека дома имеется туалет. В общественных местах имеются туалеты. На заправках имеются. В поликлинике имеются. Если вы когда-то обращали внимание, ну, скажем, если вы гуляли когда-нибудь по старому городу в Иерусалиме, практически старый город в любом городе, действительно старый город, не только удивительное строение, удивительные дворики. Но вы, возможно, заметили, что есть каменное покрытие и канавка определенная посередине достаточно узкой улочки. По этим канавкам не только в старом городе Иерусалима, но и в Европе, там, где сохранились вот эти старые дома и старая мостовая. Собственно, туда выливали все нечистое из домов. Поэтому Рамбам здесь говорит вот о чем. В средние века и намного позже человек должен привыкнуть, должен приучить себя отправлять свои естественные надобности утром и вечером, только утром и вечером. Для чего? Для того, чтобы не оказываться в непростых каких-то условиях, когда ему придется сдерживаться. А это с точки зрения Рамбама очень вредно. Привычка утром и вечером говорит, что это выход из этого не слишком приятного, как будто бы с такой ситуации достаточно затруднительной. Если же мы понимаем шило и тохек, чтобы тебе не пришлось долго и упорно искать соответствующее место, где ты мог бы сделать необходимое, но не задевая чувства других людей, не оскорбляя достоинство других людей и не оскорбляя собственное достоинство. Ну, продолжаем с вами дальше. Это уже очень важно. Седьмая алаха, она большая, но по меньшей мере хотя бы немножко, я бы очень хотела, чтобы мы обратили на это внимание. Талмид хахам, ло йере цоэк ве цовеях бишат дибуру, ке вехемот вехайот, вело якбия коло биотер. אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. תראה, שנייה, נצ'או הזדס. זנתוק תורי, מודרץ. נדולז'ן קריצ'ת. צועק וצובח, יש רזניצה, משדו צעקה וצבחה. צעקה, את השתותה, סקזנה, אוצ'ין גרומקה. Цваха – это вопль, не всегда вербальный. Человек мудрец не должен кричать, не должен вопить, когда он разговаривает. Дальше удивительное сравнение. А кто кричит и вопит, и воет, и рычит – это как бегемот вехайот. Это как скот и звери. То есть там нет соображения на тот счет, что кому-то твой крик может помешать, может произвести впечатление нежелательное. Животное кричит, потому ли, что оно обращается к другому животному своего вида, или кричит от боли. Есть какие-то другие причины. Животное свой крик, то есть громкость, не регулирует. Для него это не существует. Вот то, что сказано о мудреце, что он не должен кричать и вопить, когда он разговаривает, в отличие от скота и животных. Более того, но якбия кулобиютер, не говорить слишком громко, а как нужно, дибуро бенахат им кулобиют. Должен спокойно разговаривать со всеми, с любым человеком. Когда мы поднимаем голос, это не только тогда, когда я хочу, чтобы меня услышали, но вот этот крик выражает мое недовольство, мою обиду, мою злость. А криком можно испугать кого-то. Поэтому Рамбам начинает с того, не кричить, не кричать, не вопить, разговаривать спокойно с любым человеком. И с тем, кто приятен тебе, и с тем, кто ведет себя должным образом, но и также с тем, кто ведет себя не слишком корректно. Классическим примером, разумеется, является известная сценка, когда человек хочет вывести из себя Гилеля, главу поколения. И приходит к нему с вопросами, на первый взгляд глупейшими, по меньшей мере так он рассчитывает. Задает какие-то очень мелкие вопросы, рассчитывая на то, что рано или поздно Гилель взорвется, закричит, обидится, выразит свое вот это неудовольствие криком. И человек является несколько раз Гилелю незадолго до наступления субботы со своими глупыми вопросами, на которые Гилель на каждый из этих вопросов отвечает удивительно хорошо. Уже надо было бы как будто бы образумиться и понять, что на любой глупый вопрос можно ответить мудро. Человек настаивает на своем, является еще раз и еще раз, задавая с его точки зрения вопросы глупейшие. Каждый свой ответ. Человек этот начинает так: кто здесь Гилель? Гилель отвечает, что это он. И человек говорит: у меня к тебе вопрос. Ответ Гилеля. И тогда, когда он уже знает, зачем этот человек пришел, Шальбни, спрашивай сын мой. Он спокойно, уравновешенно отвечает на все вопросы, отвечает удивительно. И, наконец, тот, кто хотел вывести Гилеля из себя, сам из себя выходит и заявляет о том, что вообще-то он пришел для того, поскольку пари здесь было, что он сумеет вывести Гилеля из себя. А пари было на крупную сумму. И только тогда Гилель очень спокойно отвечает, что Гилель стоит того, чтобы из-за него потерять эту крупную сумму. Почему важно, чрезвычайно важно для мудрецов говорить спокойно? Есть замечательное высказывание, что «Диврей хахамим бенахат нишмаим». Мудреца могут услышать только тогда, когда он говорит спокойно, не обнаруживая недовольства, не обнаруживая презрения к тем, кто к нему обратился с вопросом, спокойно, не выходя из себя. И последнее предложение, которое я хочу, чтобы мы все-таки на него еще обратили внимание. «Укшеидабер бенахат, изагер шело итрахек, адшеирае кедиврей гасея руах». Вот это удивительная вещь. говорить спокойно, не кричать. Есть интереснейшее ограничение. Не стоять на большом отдалении от людей, спокойно говоря с ними. Потому что это будет выглядеть как проявлением гордыни. Когда человек говорит тихо, спокойно, но на таком расстоянии, что к нему нужно либо очень-очень прислушаться, это относится к людям с хорошим слухом, либо понять, что тот, кто со мной разговаривает, смотрит на меня сверху вниз и не желает ко мне не зайти. Вот этот вопрос дистанции, он очень, очень интересный. Разговаривать на большом расстоянии друг от друга, разумеется, ты не сможешь разговаривать спокойно. Если же ты выполняешь вот это требование, не повышаешь голос, то впечатление, которое ты будешь производить, оно явно нежелательное. В этом тоже будет какой-то оттенок оскорбления. У нас есть немножко времени. Если есть какие-то вопросы, буду очень рада на них ответить. Может быть, Тиферет видит, может быть, голосовой вопрос. Пожалуйста, я буду очень рада.
Спасибо огромное, Рабанит Хирима, за урок. И у нас поднятая рука. Ирена, пожалуйста.
Пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за урок. Я хотела бы задать такой вопрос. Когда человек находится наедине с самим собой, и, предположим, там жарко в квартире и прочее, почему надо так полностью быть одетым? Почему, например, нельзя быть там, вы понимаете, о чем я говорю, что-то легенькое такое.
Очень
и даже тело полезно тоже. Никого нету.
Очень хороший вопрос.
Извините, чтобы я... Ведь это... Как бы Бог создал человека, и тело его, и понимаете, что как бы стыдного. Я понимаю, на людях нет вопроса никакого, или домашнего, но вот когда человек один, и это как бы тело.
Смотрите.
Лицо, мы же лицо не закрываем. Вот такой вопрос, извините.
Мы не закрываем только лицо и кисти рук. Вот это точно то, что мы не... То, что мы не закрываем. Удивительно, что так считается, что лицо и кисти рук. Ну, кисти рук, вы знаете, что сейчас снимают отпечатки пальцев, это индивидуальность человека. Лицо – это тоже индивидуальность человека. Это мы не скрываем. До греха первого человека вы совершенно правы. Это было творение Всевышнего, которое человек не испортил, не причинил вреда этому творению. Мы знаем, что человека Всевышний сотворил по образу и подобию. В отличие от животных, человека действительно есть вот эта божественная искра. У него есть душа. У него есть свобода выбора. У него есть творческие какие-то способности. Удивительная вещь – это то, чего ни у какого другого живого существа нет. Вы правы совершенно до греха первого человека. Там нет никакой надобности в одежде. Понятие стыда, то, о чем мы говорили, вот это поясание, которое Адам для себя из листьев смоковницы делает, и впоследствии дальше Всевышний изготовляет для него одежду. Я сказала, что просто нет у нас времени об этом говорить, хотя тема эта очень-очень интересная. Видите ли, честно говоря, мы никогда не находимся в одиночестве. Понимаем мы это или не понимаем, мы всегда перед Творцом. То, как мы ведем себя наедине с самим собой, очень многое говорит о человеке. Вы знаете, что когда человек говорит: «Меня никто не видит, соседи в окна не заглядывают», правда, вопрос, но неважно, «никто ко мне сейчас не зайдет», когда человек привыкает к своей наготе, вне всякого сомнения, он иначе будет вести себя по отношению к другим людям. Что, как вы правильно сказали, что в этом стыдного? До греха первого человека ничего. После этого человечество на протяжении многих веков очень-очень позаботилось о том, чтобы нагота все больше и больше становилась постыдной. К сожалению, это то, что есть. Но в доме еврея есть священные книги. В доме еврея есть мезуза. В доме еврея есть тфилин. Вне всякого сомнения, это определяет мое поведение в доме моем, наедине с собой. Когда я знаю, что никто в гости без предупреждения не придет. Это та одежда, которая есть у нас. Это вот те рамки, которые позволяют нам вести себя по-человечески, думая о себе, думая об окружающих. Это действительно одна из интереснейших тем. Но поверьте на слово, определенно можно найти легкую одежду. Вне всякого сомнения, от нас не требуется дома быть при галстуке и при шляпе. Однозначно нет. Но вот эта нагота, ну, подумайте, вы очень правильно задаете вопрос. Как вы относитесь даже к близкому человеку, я не имею в виду младенца. Младенцы, правда, тоже потихоньку начинают приучать к тому, что нужно каким-то образом одеваться, и тогда, когда жарко. Навык этот очень правильный. Вспомните, пожалуйста, наверняка у каждого есть опыт. Вы попадали в какую-то ситуацию, когда человек испытывает неловкость от того, что с его чувствами не слишком считаются. Но есть также мое достоинство. Об этом тоже нужно думать. И, к сожалению, мое время истекло. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Шаббат шалом и до встречи.